И, дорогая церковь, я вас сердечно приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Мне кажется, я первый раз у вас. Я чуточку скажу о себе. Мы здесь находимся с моей супругой. Мы уроженцы города Харькова, и здесь мы встретили наших дорогих друзей со Сосновянской церкви, откуда, где мы вместе когда-то трудились. И в 78 году, через три месяца после свадьбы, меня призвали на воинскую службу. Я отправился в свадебное путешествие один. Когда меня привезли в Воркуту, это было осенью, это было очень холодно, и нас на вокзале выстроили, мы были легко очень одеты, и нас привезли в город Воркуту. Я думаю, об этом городе многие только слышали или пели песню, которая звучит, там слова такие: «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа». И вот мы стоим, мерзнем на вокзале, офицер тепло одетый прохаживается, важно, морозит нас, чтобы мы почувствовали, куда мы приехали. И я себе отметил: Господи, это край проклятый Богом и людьми, ни одного лишнего дня здесь не буду. И уже прошло 39 лет, и все оно в пользу, ни одного лишнего дня я еще там не был, слава Богу. И за это время мы там совершали служение, и об этом я скажу позже. Сейчас хочу поделиться Словом Божьим. И тема, которую хочу рассмотреть, она прежде всего адресована тем искренним христианам, которые постоянно переживают о том, насколько я сегодня правильно хожу перед Богом, насколько я праведен, насколько я свят, насколько я угоден Господу и готов ли я сегодня к восхищению. И вопрос, который мы рассмотрим: достаточно ли я праведен, чтобы Бог меня сегодня принял? Такой вопрос я задал во время одного служения в одной семье. Сестра Лена, многодетная мама. Я ей говорю: сестра Лена, достаточно ли у тебя праведности, чтобы ты сегодня могла предстать перед Господом? Она говорит: я приняла крещение уже много лет назад. Я христианка, воспитываю деток, исполняю супружеские обязанности со всем усердием, забочусь о муже, о детках, провожу с детьми занятия, читаю с ними, молюсь, собрания посещаю, участвую в материальном служении, даже в жизни церкви. Мне кажется, у меня достаточно все хорошо. Я подумал и сказал: Лена, я думаю, с этой праведностью ты на небо никогда не попадешь. И мы начали с ней рассуждать. Иисус Христос в своей Нагорной проповеди произнес такие слова: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Исаия, пророк, глядя на себя и на свой народ, сделал следующее печальное заключение и сказал: «Праведность наша, как запачканная одежда». Увы, как тяжело сегодня быть достаточно праведным, как тяжело сегодня быть таким святым, чтобы твоя совесть могла сказать: «Господи, я сегодня, кажется, готов к восхищению». Кто из нас, входя в тайную комнату для молитвы, обращается к Господу приблизительно так: «Господи, услышь молитву праведного и святого Василия, Петра, Ивана, Марины, Оксаны». Не чаще ли мы произносим другие слова: «Господи, услышь меня, грешника», правда? Чаще звучат эти слова: «Помилуй меня, я так виновен перед Тобой». Итак, братья и сестры, для рассмотрения этого вопроса мы обратимся к посланию к римлянам, к 5 главе, и в нашем внимании будет отрывок с 12 по 19 стих включительно. Это продолжительный отрывок, я буду читать частично. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Если мы будем читать весь отрывок, здесь три важных мысли. Дело, которое совершил первый Адам. Вторая мысль С 15 по 17 стих. Благодать Божия, которая в сравнении с грехом и преступлением, которое пришло в этот мир, она значительно превосходит. Она настолько высока и глубока, что даже невозможно сравнить благодать Божию с грехом и преступлением человека. И последняя мысль по 19 стих в этом отрывке заключается в следующем. Бог дал нам еще одного человека, последнего Адама, который стал причиной и источником нашего спасения и решением того вопроса, о котором мы сейчас будем рассуждать. Мне посчастливилось совершенно недавно, перед Новым годом, побывать в Кентаки и посмотреть ковчег, который построен один к одному по размерам, ковчег Ноя. Это грандиозное сооружение, и я впечатлен. Мы 6 часов потратили, чтобы его обойти. Я там увидел один стенд, одну экспозицию. Там была такая надпись «First Adam and Last Adam» – «Первый Адам и последний Адам». Именно чтобы нам сегодня ответить на вопрос, где же наша праведность и как быть настолько праведным, чтобы смело встать перед Богом, именно рассмотрение этого вопроса поможет нам сегодня увидеть источник этой праведности и насколько я близок к ней или обладаю ей. Слово об Адаме и его преступлении, оно настолько нам известно, что, кажется, стоит ли об этом говорить. Апостол Павел в прочитанном отрывке хочет нас убедить о том, что грех Адама является грехом, личным грехом каждого человека. Я хочу сказать, что вряд ли кто согласен так думать. Я еще никогда не слышал наших бесед. Да, мы говорим, что мы переняли от Адама то, что он сделал. Грех вошел в нашу жизнь через него. Но мы никогда не соглашаемся или редко соглашаемся с тем, что его грех является моим личным. Апостол в этом отрывке хочет нас убедить, что грех Адама является личным грехом каждого человека. Он говорит, смерть царствовала тогда, когда не было закона. То есть только закон мог человека обвинить в преступлении. Но был огромный период жизни человечества, когда закона не было, а смерть господствовала. Мы можем взять во внимание следующий факт. Есть категория людей, которые не совершили никакого преступления, однако же они умирают. Писание говорит, возмездие за грех – смерть. Если есть грех, обязательно должна последовать смерть. Если нет греха, смерть не может прикоснуться к этому человеку. Наш Господь Иисус Христос никогда бы не мог умереть, если бы Он своей жизни не отдал добровольным. «Никто не отнимает ее у меня», — говорит Иисус, — «я сам отдаю ее». И Он ее отдал тогда, когда взял грехи наши на себя и когда... как написано в немецком переводе, 2 Коринфянам, 15 глава, последний стих. «Бог сделал его грехом вместо нас». Итак, вспомним такую категорию людей, как маленькие младенцы, которые приходят в этот мир. Они, некоторые из них, делают один вздох, один выкрик и неожиданно умирают. Мы зададим вопрос, в чем состоит их преступление, что они сделали. Писание говорит, если у них нет греха, у них не должно быть смерти. Но смерть свидетельствует о том, что у них есть вина, у них есть грех. И вывод может быть только один, что у них есть тот грех, который они унаследовали и который становится теперь ихним личным грехом. В 17 стихе этой главе звучит удивительный отрывок. Мы обратим на него сейчас внимание. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного». Апостол Павел как бы повторяет уже известную мысль и говорит о том, что преступление Адама, оно привело к смерти. Но ему мало было сказать только о преступлении Адама. Ему мало было сказать о том, что Адам стал причиной вот этого бедствия. Он Адама называет еще и посредником. Он говорит преступлением одного и посредством одного. Итак, дорогая церковь, братья и сестры, все люди, пришедшие в этот мир, они становятся виновными и грешными в результате преступления Адама и посредством его, то есть Адам становится связующим звеном. Он всякого человека, приходящего в мир, связывает со своим преступлением, с виной и со смертью. И в этой связи интересно рассмотреть два выражения. Некоторые люди говорят так. Люди грешат, люди совершают преступления, поэтому мы грешники. И если бы этого не было, если бы мы так не поступали, не было бы грешников, не было бы того, что мы видим. Читающие Библию, они говорят наоборот. Нет, люди грешники, и потому они грешат. И иначе быть не может. Итак, нам нужно отметить сегодня, что мы по природе грешники, смертные и погибшие, только по одной причине, только по причине Адама. Он причина. Преступлением Адама и посредством его одного, хотим мы это или не хотим, хотят ли сегодня с этим люди согласиться или нет, но именно это является причиной того, что мы все находимся в первой, находились, а многие находятся в первой семье первого Адама, грешников, смертных и погибших людей. В следующем отрывке говорится о преизбыточествующей благодати Божией. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Апостол приводит нам сравнение величия и силы и могущества благодати Божьей. Братья и сестры, благодать – это незаслуженный дар Божий. Благодать – это когда Бог что-то хочет нам дать только даром. Без всякой платы, без всякой заслуги, без чего-либо того ни было с нашей стороны. И если какой-либо человек хочет предложить Богу какую-то плату, что-то взамен, тогда благодать уже невозможна. Невозможно. Но то, что Бог нам хочет дать и дает нам сегодня, это спасение, прощение грехов, жизнь вечная. И предмет, о котором мы сейчас рассуждаем, является исключительно благодатью Божией. То есть то, что можно получить только даром и только через заслугу Иисуса Христа и по вере. У Мартина Лютера есть интересное сравнение. Он совокупный грех всего мира, и мой личный, и твой, он сравнивает с искрой, с маленьким угольком. Обычно я прошу помощи у детей в этом вопросе. Дети, я сейчас у вас что-то спрошу. Этот проповедник говорит, что все наши грехи – это искра, уголек, а благодать Божия – это большое море. Вы видели море? Многие из вас видели море. И когда уголек попадает в море, знаете, что происходит? Если уголек бросить в море, море зашипит и исчезнет, правда? Такое может случиться? Когда уголек попадет в море, море зашипит и исчезнет. Такое может быть? Нет? Ну, конечно, такого не может быть. Наоборот, как только уголек попадает в море, он зашипит и исчезнет. И мы больше не увидим и следа от этого уголька. Вот такое величие благодати, вот такое обилие благодати, вот такое могущество благодати Бог предназначил сегодня для детей своих, для искупленных кровью Христа. Еще недалеко от нас минуло Рождество, и мы сейчас переходим к рассмотрению личности последнего Адама. Мы с вами обращаем внимание, что Иисус – младенец Иисус пришел в этот мир не так, как приходят все мальчики и девочки. У всех мальчиков и девочек есть папа и мама, но у Иисуса Христа не было земного отца, который был бы его настоящим земным отцом. Иисус родился от Девы Марии и родился от Духа Святого. Что бы это могло значить и зачем Богу нужно было сделать все таким именно образом? Дело в том, что грех, который передается от человека к человеку, передается именно через отцов. Хотя первой согрешила Ева, Однако Бог в Библии записал, в Адаме все согрешили, не в Еве. Не через мать передается грех, а через отца. В Адаме все согрешили. Итак, Богу нужно было дать нам человека, который мог бы стать нашим спасителем, и в котором не должно было быть присутствия греха. Все люди рождаются грешниками, и единственный человек, который родился в этот мир, он родился святым и праведным. Как это выглядит на деле? Я представляю это так, когда мальчик этот рос, когда ему было годик или два, он никогда не обижал братиков и сестричек, он никогда не ссорился, он никогда не проявлял ни послушания, ни кидал игрушек, ни топал ножками. Он не говорил «я не буду», «я не хочу», он не поднимал на маму ручку, чтобы шлепнуть маму. В нем был необыкновенный характер, какого невозможно увидеть сегодня в самом лучшем из наших детей или внуков. И теперь этот человек растет, этот сын человеческий, он растет и вступает в зрелую пору. Он никогда не знал, что такое злоба, он никогда не знал, что такое ненависть. Через его сердце никогда не проходила ни одна греховная мысль. В своих проповедях Иисус показал своим современникам истинное содержание закона. Он говорит, вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй», а я говорю, что мысль, вожделенная мысль, которая проходит через сердце, делает тебя грешником, виновным перед Богом. Это то же самое, что совершить преступление. Но через сердце нашего Господа никогда не проходила подобная мысль, потому что он был рожден от Духа, потому что он не был рожден от земного Отца, и в этом был замысел Божий. Итак, наш Господь и наш Спаситель пришел в этот мир как святой и праведный. Но это только начало. И Он единственный, кто мог взять на Себя грехи мира. Если бы кто-то из нас отважился отдать свою жизнь за человечество, эта жертва не могла бы быть принята, потому что мы сами грешны. Мы сами будем умирать за свои преступления. И только Иисус, единственный человек в этом мире, Он мог стать нашим Спасителем, Он мог стать Агнцем Божьим и стал таковым. И наступает момент, когда Бог возлагает на Него грехи всех нас, и Он становится виновным за всех нас, Он несет проклятие всех нас. Совершается великая Голгофская жертва. Иисус сказал, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Хотелось бы отметить, что когда мы читаем Библию, мы сталкиваемся с понятием праведника в Ветхом Завете. Иногда нам кажется, что все-таки были люди, которые могли посредством усердной жизни и служения стать праведными и угодными Богу. Однако это величайшая ошибка. Нет ни одного человека в период Ветхого или Нового Завета, который стал бы праведником только потому, что он исполнил закон. Это отдельная и сопутствующая тема, она была бы продолжением сегодняшней проповеди, но мы на ней не будем останавливаться. И только наш Господь Иисус Христос, единственный человек, который исполнил закон. Его обвиняли в нарушении закона, но это делали книжники и фарисеи, которые сами не понимали внутреннего глубинного содержания такового. Однако Дух Святой засвидетельствовал, это записано 1 Тимофею 3:16, «Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе». Дух Святой засвидетельствовал о том, что Иисус Христос праведник, Он исполнил закон. Итак, один человек во всей вселенной, Иисус наш Спаситель, Он исполнил закон. Итак, Он святой и праведный теперь еще по одной причине – по причине победной и прекрасной чистой жизни. Бог возложил на Него грехи всех нас. И мы слушаем эту весть, мы читаем Евангелие, мы посещаем собрания, мы, дети наши слушают эту истину, приходящие в дом молитвы слушают эту проповедь, и, наконец, наступает момент, когда предшествующая благодать Божья, предшествующая спасению, она стучает в сердце человека, и человек начинает веровать. И в этой вере он склоняется перед Богом и молится, и говорит, «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». В этот момент происходит необычайное чудо. Человек рождается от Слова и от Духа Святого. В этот момент получает человек дар Духа Святого. Он становится чадом Божьим. Он становится гражданином неба. И Иисус Христос поселяется в сердце этого человека. Наша фамилия свидетельствует о том, фамилия каждого из нас свидетельствует, что мы когда-то родились в этой семье, и у нас родители, отец и мать носят эту фамилию. И это очень весомый юридический, скажем, документ, свидетельствующий о нашем рождении, свидетельство о рождении. Но если нам это маловато, тогда Бог говорит: «Я еще хочу тебе нечто сказать, что я предопределил усыновить тебя через Иисуса Христа». Мы читаем о таком еще одном важном деянии, которое снова нас приводит в общение с Отцом. Это рождение от Духа, от воды и Духа, и усыновление. Может быть, в этом нет разницы? Мне кажется, есть очень важная, интересная разница. Однажды на детской площадке играются дети. Один из этих мальчиков, он усыновлен. И дети об этом прознали, решили над ним поиздеваться и начали его дразнить и говорить: «Ты приемыш, ты приемыш». А он не растерялся, выпрямился и говорит: «Да тебя-то, может быть, и не хотели, а меня же захотели». А? Как это чудесно! Тебя захотели, дорогой брат и дорогая сестра, молодежь, тебя захотели, Бог тебя захотел. Он хочет, чтобы ты не только назывался. Чтобы ты дважды был сыном и была дочерью великого, всемогущего Бога, который через возлюбленного сына своего сделал тебя наследником вечной жизни. Дальше, братья и сестры, я хочу сказать о самом главном, о нашей теме. В день рождения обычно друг другу мы дарим подарки, правда? И дети тоже любят получать подарки, и взрослые тоже. И вот представьте себе, какой подарок Бог приготовил в день духовного рождения или в день твоего усыновления, когда ты вошел в семью народа Божия. Бог берет в свои руки один драгоценный подарок. Который называется «Праведность Иисуса Христа». И вручает ее тебе лично. И ты обретаешь этот подарок. Может быть, ты об этом сегодня еще не очень хорошо знал. Еще, может быть, не разобрался в этом. Но именно в этот момент Бог вручает тебе дар праведности. Послушайте, что говорит Слово Божье. 17 стих. «Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Итак, мы говорим, что праведность является даром Божьим. Это подарок от Бога. Это дар Божий. Это то, что нельзя заслужить. Это не то, что нельзя, то, чего нельзя достичь в результате духовного роста или укрепления в вере. Это то, чего нельзя достичь в результате служения даже жертвенного. Это является только даром Божьим. Можете ли вы сегодня веровать, что вы обрели от Господа этот дар? Я хочу сказать, в это верить очень трудно. Христианам, которые уже не один, и не два, и даже не 10 лет, могут следовать за Иисусом Христом. Нам намного легче петь такую песню: «О, я грешник бедный, правда я такой». Да, как только мы смотрим на качество своей жизни, нам легче это произносить. Но когда мы смотрим на Бога и на Его преизбыточествующую благодать, то Бог хочет, чтобы мы в конце концов смогли уверовать и сказать: «Господи, а ведь я действительно обрел от Тебя этот величайший дар праведности, и я сегодня являюсь таковым человеком». В дом молитвы однажды вошел, еще чуть-чуть покачиваясь, один мужчина. Он уже почти отрезвел, но и не до конца. Он сел на скамеечке сзади и слушал проповедь. Это действительный факт. В конце собрания он не выдержал, услышав призыв к покаянию. Дух Святой коснулся его сердца, он вышел вперед и покаялся. И он встал с сияющим лицом. И у него из кармана еще торчала пачка с сигаретами. Как вы думаете, когда он станет праведником? Когда такой человек станет праведником? Мы должны признать сегодня, что он стал праведником в момент своего покаяния. В день своего искупления человек становится праведным, он становится святым. И сколько сегодня заблуждений сопутствует в нашей христианской жизни тому, как стать праведником. И многие люди говорят так: нужно делать много добрых дел, нужно много трудиться, поститься, молиться, освящаться, жертвовать, и тогда ты станешь праведником. Но посмотрите на Корнилия. Этот человек творил много милостыни, он молился, он постился, однако Писание говорит, что он был муж благочестивый, но не называет его праведником. Вы заметили это? Корнилий неправедный человек, хотя очень хороший и приятный Богу. И он праведным становится в тот момент, когда он услышал весть об Иисусе Христе и принял его в свое сердце. И вот тогда Дух Святой, который сошел на него, засвидетельствовал о том, что он праведник. Можете ли вы веровать сегодня, братья и сестры, что вы обрели этот дар праведности? И это единственная праведность, с которой ты и я можем устоять перед Богом. Иисус одну притчу сказал: брачный пир, и там оказался человек, одетый, как написано, не в брачную одежду. И вот царь зашел посмотреть, увидел этого человека и говорит: друг, как ты сюда вошел не в брачной одежде? Он же молчал. Свяжите ему руки и ноги, бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Что бы это могло значить для нас сегодня во свете наших рассуждений? Если кто-то сегодня подвязался многие годы, желая быть святым, желая быть праведным. Он много потрудился. Может быть, я, который 20 с лишним лет потрудился в тундре, сказал: Господи, но неужели я не могу быть праведным в результате моего подвязания? И Господь бы мне сказал: свяжите ему руки и ноги и бросьте во тьму внешнюю. Нельзя стать праведным человеком ни через какое усилие, ни через какое служение, ни через молитву, ни через жертвенность, ни через освящение. Праведным можно стать только по благодати, только даром, через дар Иисуса Христа. Я еще один текст прочитаю, чтобы это не было единственным местом в нашем рассуждении. Послание филиппийцам. Апостол Павел пишет. 3 глава, читаю 8-9 стих. «Да и все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Итак, снова мы читаем, что есть только одна праведность, которую нужно иметь тебе и мне, чтобы устоять перед Богом в тот день, когда мы увидим Его лицом к лицу. Можете ли вы этому веровать, братья и сестры, что эта праведность предназначена для тебя и дарована тебе Богом? Можете ли вы этому веровать? А почему молчите? Вы не хотите поверить или вы не можете поверить? Или вам трудно поверить? Я могу понять, что очень многим сегодня трудно поверить. Знаете, в результате истинной праведности, если мы ее действительно обрели перед Богом, наша совесть становится чуткой, весьма чуткой ко всякому греху, и мы не можем жить с ним в ладах. В результате действительной праведности, если ты ее обрел, тогда из тебя проистекает новая жизнь, и по-другому ты не можешь. Я иногда задаю вопрос: нужно ли вас побуждать сейчас, чтобы вы дышали? Братья и сестры, пожалуйста, дышите. Вы скажете: а зачем нам это говорить? Мы даже не думаем, как мы дышим, потому что мы живые. И если ты стал праведником, сама жизнь Божья, она проистекает из тебя, Дух Святой ее производит тебе, тебе не нужно заставлять себя. Это желание сердца, это желание Духа, потому что Бог тебя делает таковым живым, новым, делает праведным и святым. Итак, мне хочется сегодня, поскольку времени не так много, подвести итог и чтобы мы увидели, что мы стали когда-то членами первой семьи, первого Адама, через его непослушание и посредством его одного. И таким точно образом мы становимся членами Божьей семьи через послушание одного человека, и посредством единого Иисуса Христа мы становимся праведными, мы становимся святыми, мы становимся наследниками вечной жизни, только исключительно благодаря деянию Иисуса Христа, только через Него, братья и сестры, и не через кого другого. И сегодня нам в это необходимо веровать. Веровать всем сердцем и всею душою. Можете ли вы этому веровать? Апостол Петр пишет, вы народ какой? Святой. Люди, взятые в удел, вы народ святой, вы не простые люди, вы не просто посетители дома молитвы. Если вы приняли Христа в веру, вы сегодня народ святой. А вы когда-нибудь в Библии нашли хоть один текст, который бы гласил так, грешники, будьте святы. Грешники, творите правду. Я прочитал Библию много раз и ни разу не нашел такого выражения. Потому что Бог не ожидает от грешников того, чего они сделать не могут. Но Бог обращается к нам и говорит, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Это Бог говорит тебе и мне. Почему? А потому, что Он тебя сделал праведным, Он сделал тебя святым. Он хочет сегодня увидеть в тебе плод праведности, плод святости, когда ты побеждаешь грех, когда ты сражаешься с ним и одерживая большие или малые победы, ты приносишь Богу плод святости. Когда Бог приводит тебя к послушанию, смиряет тебя через наказание, и ты становишься более послушным, ты приносишь Богу плод праведности. И вот именно этого Бог хочет достигать в нашей жизни. Можете ли вы веровать, что мы имеем от Бога этот дар и имеете его вы, братья и сестры? Что Бог дал вам, преподнес вам, вручил вам величайший из сокровищ Божьих. Этот дар праведности от Господа Иисуса Христа. Веруете ли вы сему? Скажите громче, если вы веруете. Для тех, кто верует, я предлагаю три вопроса. Вот здесь, в этом доме молитвы, есть служители церкви и которые рядовые члены церкви, если можно так выразиться. Кто более праведен, у кого больше праведности? У служителей церкви или у нас, у всех остальных? Если вы поняли и уверовали в этот вопрос, в это слово. Кто более праведен? Громче. Все одинаковые. То есть, ваша праведность и наша праведность одинакова. Вы согласны с этим, братья и сестры? Я немножко сложнее вопрос задам. Вы же все знаете, что Иисус Христос избрал 12 апостолов. Святые апостолы. Мы читаем послание святого апостола Петра. Евангелие от Иоанна, святого апостола, Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, святого апостола, Павла. У кого больше святости? У апостолов? Кто более праведен, точнее, апостолы или мы? Вы никогда не задавали себе вопрос, а у кого больше праведности? Кто более праведен, апостол или мы? Эти вопросы нужны нам для того, чтобы мы увидели, можем ли мы действительно веровать в это слово. А веровать нужно. Если ты, вера, не примешь этот дар Божьей праведности, с чем же ты собираешься предстать перед Богом? Вы понимаете, насколько важно верой принять этот дар, братья и сестры? И в соответствии с этим даром и с этим высоким званием проводить каждый день своей жизни. Итак, чья праведность больше, апостол или наша? Скажите громче, я имею слух чуть хуже, чем у вас, потому что я 17 лет работал в шахте. Одинаково, брат говорит. Я с этим согласен, потому что трудно думать иначе. Последний вопрос будет самый сложный. Есть праведность Сына Человеческого. Вы знаете, кто такой Сын Человеческий, дети? Кто такой Сын Человеческий? Иисус. есть праведность Иисуса как Сына Человеческого. Мы не говорим о праведности Христа как Бога, это неуместно. Мы говорим о праведности Сына Человеческого и наша праведность. У кого больше, у нашего Иисуса, Сына Человеческого, или у нас? У кого? Вы можете себе представить, что эта праведность одна и та же? Что сегодня мы обладаем с вами не какой-нибудь посредственной праведностью, такой, знаете, средненькой. Мы обладаем самой совершенной праведностью, которую вручил нам Бог в день нашего искупления. И эта праведность есть праведность Господа Иисуса Христа. У Него нет несколько праведностей для лучших христиан и для худших. У Него есть одна праведность, которую Он сегодня предлагает всем, кто становится Его сынами и дочерями. Дорогая церковь, когда я об этом говорю, когда я об этом думаю, у меня дух захватывает. И я хотел бы, чтобы и ваш дух захватило, чтобы у вас дыхание остановилось, когда вы подумаете, что я же сегодня обладаю таким бесценным даром. И я стал праведным и святым человеком ради Иисуса Христа, без всякой заслуги, без всяких достижений. Я, может быть, еще ничего не сделал для Христа Большого. Я, может быть, только начал свой христианский путь. Но Бог сегодня желает, чтобы ты сегодня уверовал в это даяние Божие, в этот величайший дар. И это есть истинное Евангелие. Евангелие благодати Господа Иисуса Христа. А это значит, что Бог сегодня не просто так тебе сегодня повелевает и говорит, я хочу, чтобы ты был святым человеком. Будьте святы, говорит Господь, потому что я свят. И я тебя освятил через Иисуса Христа. Ты точно так стал святым по той же причине, что и праведным. И поэтому я ожидаю тебя победной и святой жизни. Не живи, как прочие люди. Побеждай все, что является грехом. Принеси Богу плод. И вот именно плод является той характеристикой, по которой Бог может видеть, насколько мы серьезно восприняли благодать Божию и этот бесценный дар. Я проповедую, иногда люблю задавать такой вопрос. Братья и сестры, вы хотите прославить Иисуса? Вы хотите Бога прославить своей жизнью или нет? Скажите громче. Для тех, кто хочет прославить Бога своей жизнью, Иисус сказал, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете сколько плода? Много, вы заметили? Если вы принесете немножко? Нет. Если вы принесете половину того, что вы можете, тоже нет. Если вы принесете много, все, что вы можете, на что вы способны, на что подвигает вас Дух Божий, тогда вы прославите своего Бога, своего Спасителя. И именно этого хочет Бог достичь сегодня в нашей жизни. И я хочу, чтобы мы сейчас склонились и поблагодарили Бога в коротких молитвах за этот бесценный дар Его благодати, праведность, которую мы имеем с вами. Аминь.